Интервью на радио «Спутник».
Чехословацкий корпус, возможно, самая малочисленная группировка войск в истории, которая контролировала столь большую территорию. 17 мая 1918 года в Челябинске вспыхнуло восстание Чехословацкого корпуса. Некоторые историки считают именно этот момент началом полномасштабных военных действий гражданской войны в России. В конце весны и летом 18 года чехи и словаки, всего порядка 45 тысяч бойцов, взяли под свой контроль множество городов от Поволжья до Приморья. Чехословацкий корпус в нескольких десятках эшелонов следовал по Транссибу во Владивосток для отправки в Европу морским путем и растянулся от Пензы до Владивостока. Откуда столько чехословаков было в то время в России, как к ним относилась советская власть и какую роль белочехи сыграли в гражданской войне? Будем выяснять сегодня. В этом нам поможет ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Руслан Гакуев. Руслан Григорьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Руслан Григорьевич, вначале такой комплексный вопрос, чтобы раскрыть как бы всю картину происходящего на тот момент. Во-первых, откуда чехи и словаки в таком количестве взялись в России, да еще и растянулись вот так вот, да, по всей территории? Во-вторых, какие еще иностранные силы, заслуживающие внимания, были представлены на территории России вот на тот момент? Как те и другие относились к советской власти, к ситуации на фронтах?
Коротко ответить на ваш вопрос, хотя, конечно же, это предмет очень такого длительного, продолжительного, скажем так, разговора. Откуда, собственно говоря, взялись чехи и словаки, традиционно называемые у нас чехословаками, да, как некая такая общность, принимавшая участие и в Первой мировой войне, и в гражданской, последовавшей за ней? Это бывшие военнопленные Австро-Венгрии. Это те бойцы, те солдаты австро-венгерской армии, которые попали в плен на протяжении Первой мировой войны к русской армии, заключались долгое время в лагерях, и со временем, когда возникла потребность живой силы на фронте, а со стороны самих чехов и словаков высказывалось желание принимать участие в войне с Австро-Венгрией и Германией за последующую независимость своих народов, именно с этого момента и началась идея создания частей из чехов и словаков, которые могли бы количественно усилить войска на фронте. То есть, с одной стороны, причиной их появления была потребность в живой силе, а с другой стороны, стремление самих этих народов принять участие в борьбе за будущую независимость, за создание национальных своих государств. По-настоящему такое массовое создание национальных частей началось в русской армии в 17-м году, в революционном 17-м году, и это касается не только чехов и словаков, это касается и ряда других национальных формирований. Причиной их создания послужило то, что, конечно же, развал русской армии, падение ее боеспособности, которое наблюдалось в 17-м году после начала революционных событий, вынуждало командование искать некие способы усиления фронта, усиления его прежде всего добровольческими частями.
Насколько полноценной была советская власть к тому моменту в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке? Достаточно было сил для контроля ситуации вот на такой большой территории?
К тому времени, когда советская власть в стране установилась, уже существовали дивизии чехословацкие, которые воевали на фронте, имели свои определенные достижения и свои неудачи. И к тому времени, о котором вы говорите, как раз-таки началась эвакуация чехословацкого корпуса из России через Дальний Восток в Европу. Почему, собственно говоря, вышло так далеко? Это действительно такой неочевидный, казалось бы, путь, да, из Европейской России отправиться по железной дороге, по Транссибу во Владивосток и оттуда морем в Европу. Ну, понятное дело, что в это время шла война. Россия, как известно, весной 18 года, заключив Брестский мир, из этой войны вышла. Чехословаки же рассчитывали принять участие в войне на Западном фронте, опять-таки с целью создания независимого государства, независимой Чехословакии. Процессом их политического руководства занимался Чехословацкий национальный союз, и к тому времени, когда началась эвакуация, чехословацкий корпус фактически был переподчинен уже французскому командованию, подчинялся французской армии, и вот эвакуация как раз-таки этой части по железной дороге, не одним, конечно же, эшелоном, а многими эшелонами, которые были растянуты на огромном расстоянии, она в апреле-мае проходила достаточно активно. Насколько была дееспособна или недееспособна советская власть в Поволжье и на других территориях? К весне 18 года советская власть установилась на большей части территории бывшей Российской империи, исключая, конечно, ряд национальных правительств, которые существовали на окраинах страны или тех очагов контрреволюции, которые на тот момент только начинали формироваться. Сказать, что ее положение было везде одинаково устойчивым, нельзя. Безусловно, главная проблема советской власти на тот момент было фактически отсутствие дееспособных воинских частей к востоку от Урала. И в этом свете, конечно же, пусть и небольшой по численности Чехословацкий корпус, а его численность, кстати, в это время была от 30 до 35 тысяч человек, имел достаточно серьезное боевое значение.
Почему в конце апреля 1918 года поступил приказ из Москвы о приостановке продвижения чехословацкого корпуса по Транссибу? Чем большевики его объяснили? И есть ли документы, которые доказывают договоренность большевиков с кем-то из внешних сил по этому поводу?
Здесь сыграло роль несколько факторов, связанных с тем, почему, собственно говоря, большевики выступили против дальнейшего продвижения чехословацкого корпуса, его эвакуации на восток. Ну, во-первых, если говорить об документальной основе, 26 марта было заключено так называемое Пензенское соглашение, подписанное, с одной стороны, представителями корпуса, с другой стороны, председателем Народного комиссариата национальностей Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И благодаря этому соглашению на протяжении апреля переезд корпуса во Владивосток проводился достаточно спокойно, достаточно стабильно шла его эвакуация. Но в дальнейшем сыграло значение два фактора. Во-первых, конечно же, опасения советской власти, и, надо сказать, небезосновательные опасения относительно того, что со временем корпус, вернее даже его офицерский состав, может использоваться для того, чтобы организовать контрреволюцию в разных регионах страны, так как в числе офицеров, которые руководили чехословаками, было очень много русских офицеров, которые поступили на службу в корпус с развалом русской армии. И их продвижение на восток, где, собственно говоря, фактически отсутствовала дееспособная вооруженная сила у Красной армии, ну, собственно, самой Красной армии такой регулярной, конечно же, в это время к востоку. В европейской части нельзя сказать, что это была регулярная армия, а уж в восточной части России тем более. Так вот, это было, с одной стороны, опасение советской власти и небезосновательное, потому что многие из офицеров действительно принимали участие в подпольной работе в дальнейшем. А второе, это был нажим со стороны Германии, которая была совсем не заинтересована в появлении на Западном фронте, пусть не самого большого по численности, но тем не менее сплощенной такой боевой единицы, как чехословацкий корпус и лишнее усиление противника на Западном фронте, конечно же, Германии нужно не было.
Из-за чего случился тот самый Челябинский инцидент и во что он в итоге вылился?
Дело в том, что телеграммой от 25 мая народный комиссар по военным делам и председатель Высшего военного совета Троцкий предписал всем совдепам по линии от Пензы до Омска по факту начать разоружение корпуса. И попытки его разоружения как раз-таки привели к тому, что начался вооруженный конфликт и началось выступление чехословацкого корпуса. Требования советской власти сдать оружие корпус не выполнил, опасаясь за свою дальнейшую судьбу и не понимая, что с ними в этой ситуации может случиться дальше. Они предпочли оружие сохранить, а учитывая, что противник был достаточно слаб, они в ответ на это требование сложить оружие фактически начали свое выступление.
Как изменилась ситуация после того, как страны Антанты выпустили совместное обращение, в котором расценивали разоружение и плохое обращение с чехами и словаками как враждебный акт по отношению ко всем союзным государствам?
Ну, во-первых, не совсем правильно говорить про один челябинский инцидент. Выступление началось в нескольких точках на Транссибе, и по факту в конце мая, в начале июня корпус выступил сразу в нескольких вооруженных пунктах. И эти выступления, они совпали одновременно с выступлением антибольшевистского подполья, о котором мы вскользь уже начинали говорить. Заявление же Антанты, оно фактически санкционировало в данном случае действия корпуса.
Чехослова Карабахский мятеж, если вот брать именно комплексно, да, как целую серию выступлений на всей длине Транссиба. С одной стороны, да, это повод развязать полномасштабную войну с противниками советской власти, как внешними, так и внутренними. Повод мобилизовать лояльное население. С другой стороны, это повод, наоборот, для начала иностранной интервенции со стороны стран Антанты. Так кому было выгоднее восстание Белочехов?
Вы знаете, я не считаю, что восстание корпуса было выгодно советской власти. Странно представить себе власть, которая провоцирует выступление против себя и теряет при этом ее на огромнейшей территории. Что касается Антанты, сказать, что выступление корпуса было спланировано Антантой, также нельзя. Действительно, корпус ждали на Западном фронте, и только после его выступления действительно стал прорабатываться вопрос относительно создания второго германского фронта по реке Волге.
А вот когда прибыл первый эшелон во Владивосток еще в конце апреля с чехами и словаками, тогда же выяснилось, что вроде бы как никаких планов и инструкций у французов у них не было. И, по сути, там тысячи вот этих легионеров, они простаивали.
Так это и не удивительно. В обстановке войны все-таки не надо забывать, что была Первая мировая война, и все внимание командования союзного было прежде всего притянуто непосредственно к фронтам. Организовать эвакуацию достаточно большого количества людей было не так просто. И прибытие одного эшелона во Владивосток, это, ну, даже с точки зрения количества, еще не повод направлять туда организованно транспорта для эвакуации. Я здесь не вижу, опять-таки, ничего удивительного и не вижу, опять-таки, следов какого-то продуманного плана со стороны Антанты поставить чехословаков в такую ситуацию.
Какова роль чехов и словаков в дальнейших событиях гражданской войны в России? В итоге им удалось отправиться на родину и какой ценой?
Я считаю, что роль чехословацкого корпуса в гражданской войне в России сильно переоценена. На мой взгляд, конечно же, в ликвидации советской власти они сыграли весной-летом 18 года достаточно большую роль. Но если мы посмотрим на дальнейшее развитие событий, то из этого выступления, помимо падения советской власти на обширной территории, следует два основных вывода. Во-первых, выступление чехословаков по факту спровоцировали преждевременный подъем антибольшевистского подполья. Оно вышло наружу, скажем так, оно вступило в противодействие с советской властью тогда, когда оно недостаточно для этого было еще готово. То есть это был такой, условно говоря, фальстарт. И на формировании дальнейших органов власти, на формировании армии это определенную роль для подполья сыграло. Это первое. А второе, если мы посмотрим на численность корпуса и соотнесем ее с численностью тех войск, которые к концу лета уже воевали против большевиков на Восточном фронте, то мы увидим, что на фронте непосредственно на осень, на 19 октября 2018 года находилось всего 20 тысяч штыков чехословаков, что порядка составляло меньше трети от боевого состава тех антибольшевистских вооруженных сил, которые тогда на Восточном фронте воевали. И это еще, что называется, хорошая ситуация, потому что позднее, с заключением перемирия на фронте Первой мировой войны, боевой дух чехословаков вовсе упал из заинтересованности в войне. Они перестали испытывать какую-либо заинтересованность и были отведены в тыл на охрану Транссибирской магистрали. Вот дальше действительно уже начинается достаточно странная ситуация для тех же чехословаков, когда их смысл пребывания в России для них самих уже не имел никакого значения, но для Антанты как раз-таки они были важны с точки зрения сохранения их в Сибири, сохранения их в России, как той силы, которая охраняла Транссибирскую магистраль и потенциально могла бы быть использована для усиления Белого фронта. Но этого так и не произошло, правда.
Руслан Григорьевич, спасибо вам. Я напомню, что о восстании чехословацкого корпуса мы беседовали с ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН Русланом Гаккуевым.
Интервью на радио «Спутник».